познакомила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Государственная дума ужесточает наказание за нарушение правил дорожного движения. Олимпиада делает деньги, цены на недвижимость в Сочи приближаются к московским. 27 телевизионных каналов в каждую квартиру, услуга, от которой невозможно отказаться. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Итак, сегодня Государственная Дума России соберется на последнее перед летними каникулами заседание. Ожидается, что депутаты все-таки успеют принять в окончательном третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения. Эту тему обсуждаем с лидером движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым. Вячеслав на линии прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте сначала расскажем суть этих поправок в закон. О чем идет речь?
Речь идет о увеличении штрафов, сумм штрафов за нарушение правил дорожного движения и соответствующих наказаниях за это. Первоначальная редакция была значительно жестче, мы называли эти поправки драконовскими, поскольку они предполагали увеличение практически по всем статьям Кодекса административных правонарушений в 10-15 раз штрафы должны были быть увеличены. И было очень много лишенческих, так называемых, статей с лишением прав водительского удостоверения. Сейчас совершенно иной документ, который претерпел достаточно большие изменения.
Этот последний вариант устраивает автомобилистов?
Ну, дело в том, что этот последний вариант в первую очередь имеет отношение как раз к взаимодействию автомобильной общественности и Государственной Думы. Удалось собрать экспертный совет. Был очень тесный контакт с Владимиром Николаевичем Плигиным, руководителем комитета по конституционному законодательству и госстроительству. И мы очень плотно, скажем так, 3 месяца работали, выходя на компромиссы, имеющие место вот в настоящий момент. Я не могу сказать, что документ удовлетворяет полностью, но с учетом того, что, конечно, «Единая Россия» имеет большинство в Госдуме, и документ в любом случае прошел бы и в любой форме, могу вам сказать откровенно, мы все это понимаем. Вот такой компромиссный вариант, который имеется сейчас, да, это уже более-менее приемлемый документ.
Ну вот самое распространенное нарушение – это превышение скорости. Например, превышение на 10-20 километров будет караться штрафом в 100 рублей, а уже на 40-60 километров в час это будет стоить 1000-1500 рублей, ну и 2-2500 рублей, если вы превысили скорость на 60 километров в час. Это приемлемая цена, вот по вашему мнению?
Ну, дело в том, что там за первоначально в первом чтении в документе было принято наказание за нарушение скорости, превышение от 40 до 60, там было лишение прав. Но мы настояли, мы внесли, «Свобода выбора» внесла свой законопроект, подписанный 7 депутатами из разных фракций. И многие положения, многие поправки наши были приняты. В частности, как раз мы предлагали не лишать прав за данные нарушения, потому что на некоторых участках трассы можно развить скорость превысив на 40. Я не говорю, что это правильно, что правила надо нарушать, но слишком жестоко карать за превышение скорости на тех участках трассы, где можно действительно в рамках этой скорости остаться. Потому что скоростные режимы придуманы очень давно, они не соответствуют нынешним техническим возможностям машин и техническому состоянию хороших участков трасс, я имею в виду. Поэтому вот здесь была проведена коррекция. За грубые нарушения, да, остались жесткие меры, в том числе за пьянку. Здесь мы двумя руками за эти наказания. Нам удалось очень существенно отменить статью, которая грозила, в общем, многим автомобилистам совершенно неожиданными, скажем, штрафами. Было предложено ввести статью за неостановку по требованию сотрудника милиции, штраф 2-2500 рублей или лишение прав на 1,5-2 года. Удалось убедить Госдуму, что в городе это приведет просто к всплеску взяток, потому что любой инспектор может, ничтоже сумнявшийся, обвинить любого автомобилиста, что он перед этим якобы не остановился по требованию его коллеги. Доказать здесь совершенно ничего невозможно. И боясь потерять права, люди будут давать взятки. А за городом этого вакханалия начнется расцвет криминального бизнеса, остановка машин, грабежи, изнасилования, убийства. Поскольку раньше водитель мог проехать, боясь попасть на оборотня в погонах, зная, что его могут оштрафовать на 200-500 рублей, а при принятии этой поправки он, боясь потерять права, останавливался и попадал под криминальные ситуации. Вот нам удалось убрать эту статью, оставить старую редакцию. То есть наказание за неостановку будет прежнее 200-500 рублей.
Ну и можно спокойно проезжать мимо.
Но в новых спокойно не надо. Надо все-таки адекватно реагировать. Но во всяком случае столь неадекватного наказания не будет.
В новых правилах есть пункт об административном аресте. Кого можно будет посадить на 15 суток?
На 15 суток административного ареста будут подвергнуты лица, задержанные пьяные за рулем, уже потерявшие права за это же, или лица, задержанные пьяные за рулем, не имевшие прав вовсе. Вот мы помним все помним трагедию в Рязани, когда пьяный негодяй сбил несколько курсантов, помните этот случай, да? Вот у него вообще не было прав, и он такими покатушками, таким катанием занимался неоднократно. Его много раз останавливали, но применить к нему ничего нельзя было. Вот сейчас человек пьян, и у него прав просто не существовало в природе, он никогда не сдавал на права, он будет подвергнут аресту 15 суток. Не к сожалению, а точнее, это касается всех групп населения, за исключением женщин беременных, за исключением женщин с детьми, за исключением инвалидов, за исключением военнослужащих. Ну, целая группа лиц, которые не могут подвергаться административному аресту, они будут платить штраф за езду в пьяном виде в 5000 рублей. И тот, кто отказывается от медицинского освидетельствования, он тоже будет подвергнут административному штрафу, прошу прощения, административному наказанию в 15 суток.
Кто принимает решение об административном аресте? Суд или сотрудник ГАИ?
Нет, но вообще в случаях, когда грозят или грозит статья лишением прав или таким наказанием, это принимает решение суд, конечно.
Скажите, есть такое понятие, вот когда принимают закон, его взяткоемкость. Как вы считаете, вот этот законопроект, он очень взяткоемок?
Ну, его взяткоемкость, конечно, уменьшилась именно кратно тому понижению штрафов, которое имеет место в документе, принятом на втором чтении. Потому что первоначальные суммы, конечно, они подбивали бы недобросовестных инспекторов дорожно-патрульной службы к все-таки вымогательству, поскольку уровень взяток значительно, сумма штрафов, соответственно, и уровень взяток значительно был бы выше.
Спасибо, Вячеслав. Я благодарю вас за участие в нашем программе. В эфире был Вячеслав Лысаков, лидер Народного движения автомобилистов «Свобода выбора». Говорит радио «Свобода». В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России завершает сегодня весеннюю сессию. Юрий Лужков официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он займет уже в пятый раз. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Итоги основного конкурса Московского международного кинофестиваля и конкурса «Перспективы». Интервью с Александром Сокуровым. Учебник «Русская художественная культура. 11 класс». Об этом в программе «Российский час поверх барьеров» сегодня в 14:00 по московскому времени. Я рад приветствовать в студии «Радио Свобода» мою коллегу Валерию Шабаеву, которая неизменно знакомит нас со свежими публикациями российских газет. Ну, сегодня не ошибусь, если скажу, что «Сочи» — это первополосные публикации абсолютно, во всех газетах.
Абсолютно все, и не только
и
первые.
На всех полосах, наверняка.
На всех полосах практически.
Какой тон этих публикаций?
триумфаторские, естественно, во-первых. Во-вторых, практически все выделяют роль Владимира Путина, который и накрыл Красную Поляну, как вот кто-то выразился из пишущих коллег. То есть, в общем, это его заслуга, что получили Олимпийские игры в России. Ну и много рассуждений о том, сколько это будет стоить, сколько украдут, что будет с экологией, что будет с чем-то еще. Забавный такой аспект. Ну, «Известия» провели опрос, кто будет талисманом. Значит, читатели «Известия» предложили варианты. На первом месте идет олимпийский мишка, перекрашенный в белый цвет. Вот. А вот на втором месте идет медведь с приведом, как талисман. Ну, на третьем месте донской казачок. Ну, и пишут еще о том, что внутриполитический эффект от проведения игр в Сочи, это уже серьезный, тон, будет превалировать, это будет самое главное, и это игры в Сочи, это, как выражается автор редакционных комментариев в «Ведомостях», это политический якорь для Владимира Путина и его элиты.
Ну, давайте перейдем к другим политическим темам. Это отказ Генпрокуратуры, официальный отказ Генпрокуратуры выдать Андрея Лугового Великобритании.
Да, произошло это со ссылкой на Конституцию России, а также на...
это было ожидаемое решение.
Абсолютно,
вполне.
Да, абсолютно. Вот газета пишет, что сенсация это не стало, что еще в декабре прошлого года генпрокурор Чайка заявлял, что если потребует выдачи, то ее не будет. Тем не менее, в конце мая Королевская прокуратура Великобритании обратилась по этому поводу, и комментировать ситуацию пришлось даже Владимиру Путину, который вот тоже говорил, что выдача российского гражданина противоречит российской конституции. Газета пишет, что теперь Луговой в Лондон не поедет, причем никогда. Ну вот, Коммерсант еще пишет о таком моменте, что при этом параллельно идет какой процесс. Вчера стало известно, что к требованиям английской прокуратуры об уголовном преследовании Лугового присоединился Эдуард Лимонов, который обратился в Генпрокуратуру 2 июля с заявлением возбуждение в отношении Лугового уголовного дела в связи с угрозой убийством. Вот такая вот интересная вещь. А угроза убийства, значит, в чем заключалась? В «Комсомольской правде» было напечатано интервью, где Луговой заявил, что располагает информацией о покушении на Лимонова и Касьянова. И вот, считает Лимонов, генпрокуратура должна проверить эту информацию, тем более, что ее озвучивает такой зловещий персонаж. Из его уст это звучит как угроза. Ну, Луговой воспринял это обращение иронически.
Ну, кстати, Эдуард Лимонов сегодня герой еще одной публикации.
Да,
он заявляет,
верно,
что создает новую партию. Эта партия будет называться «Другая Россия».
Очень свежее
так
название.
Его книга. Да. Но Эдуард Лимонов говорит, что авторство названия оппозиционной коалиции «Другая Россия» именно принадлежит ему. И теперь,
да,
получается, будет две других,
да,
России.
Две других
партия,
России,
которую руководит Эдуард Лимонов,
точно,
и еще коалиция «Другая,
точно,
Россия»,
точно,
во главе с Гарри Каспаровым, куда будет ходить еще партия Эдуарда Лимонова
«Другая Россия». Россия. А еще будет конференция «Другой России», в которой Эдуард Лимонов будет участвовать.
«Другая Россия» множится.
Да, множится.
Спасибо, Валерия Шабаева. Обзор публикаций сегодняшних российских газет. И о новостях спорта в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро, доброе утро, Руслан. На чемпионате Европы по фехтованию в Бельгии в четверг разыграны два комплекта наград. В командных соревнованиях у мужчин-саблистов победила сборная России, второе место заняла команда Белоруссии, третье – Франции, а у женщин-раперисток чемпионками Европы стали спортсменки Венгрии. Серебряные медали у российской команды, бронзовые у итальянской. В Венесуэле, где проходит 42-й розыгрыш Кубка Америки по футболу, сыгран заключительный матч группового турнира в группе С. Сборная Аргентины одержала победу над командой Парагвая 1-0 и заняла первое место в группе, Парагвай – второе. И с таким же счетом завершилась встреча Колумбия-США. Четвертьфинальные пары составили Бразилия, Чили, Венесуэла, Уругвай, Перу, Аргентина и Мексика, Парагвай. На уимблдонском теннисном турнире в четверг состоялись два четвертьфинальных матча у женщин и четыре встречи 1/8 финала у мужчин, и по итогам которых выбыли из соревнований все представители России.
Наталья, если вы не против, давайте остановимся подробнее на результатах теннисных матчей.
Да, ну сначала вот о женских четвертьфиналах. Анна Ивановича Сербия взяла верх над чешской теннисисткой Николь Вайдишевой в трех сетах. фехтованиях, а американка Винус Уильямс в двух обыграла россиянку Светлану Кузнецову. Напомню, что в предыдущем туре Винус выиграла у второй ракетки турнира тоже россиянки Марии Шараповой и, похоже, серьезно нацелилась на четвертую уже победу на Уимблдоне. В полуфинале она будет играть с Ивановичей. Другую пару составили бельгийка Жюстина Анен, француженка Марион Бартали. А в мужской части соревнований Николай Давыденко проиграл киприоту Маркосу Багдатису 6-7, 6-7, 3-6. Михаил Южный испанцу Рафаэлю Надалю 6-4, 6-3, 1-6, 2-6, 2-6. Ну и кроме того, чех Томаш Бердах вчера в четырех сетах одолел шведа Йонаса Бьоркмана. А серб Новак Джокович тоже в четырех, австралийцы Лейтона Хьюита. И в четвертьфиналах сыграют Надаль Бердах, Джокович Багдатис, американец Инди Родик с французом Ришаром Гаске и швейцарец Роджер Федерер с испанцем Хуаном Карлосом Феррера.
Так что же у нас получается? До конца турнира осталось сколько? 3 дня. И получается, что российских теннисистов в Лондоне мы больше не увидим.
Ну, в одиночных разрядах взрослых соревнований, да, но, тем не менее, россиян еще остается в Лондоне немало. Например, вот у девушек под первым номером бассейна Анастасии Павлюченковой, и она сегодня проведет матч второго круга, и также уже вышли в третий круг, то есть в 1/8 финала Евгения Родина и Анастасии Пивоварова. Ну, кроме того, у взрослых в женском парном разряде выступают 3 россиянки. Надежда Петрова и Светлана Кузнецова играют вместе, а Елена Лиховцева с китаянкой Тянь-Тянь-Сун. И последняя пара вот уже добралась до четвертьфинала, и также Лиховцева выступает еще и в смешанном разряде с канадцем Даниэлем Нестером. И в этом же виде еще играет Вера Душевина с Уэсли Муди из ЮАР. И, кстати, сегодня именно эти две пары сойдутся в матче 1/8 финала.
Ну, мы, наверное, еще успеем уделить внимание российскому футболу. Вчера состоялась жеребьевка 1/1 финала Кубка России.
1/8 финала, да.
Результаты?
Там определялись хозяева полей. И, значит, все игры состоятся 8 августа в Москве. Пройдет встреча ЦСКА Химки, Зенит примет Динамо. В Нальчике будет играть местный Спартак и Рубин. В Набережных Челнах КамАЗ с Москвой. В Краснодаре Кубань с Уралом. В Перми Амкар с Териком. В подмосковном Раменском Сатурн с Металлургом. И в Ростове одноименный клуб с Томью.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель Радио Свобода. В Москве состоялась официальная церемония передачи Росохранкультуре ценных документов, выкраденных из российских государственных архивов в середине 90-х годов. По словам посла США в России Уильяма Бернса, эти исторические бумаги были незаконно вывезены в Америку и возвращены обратно в Москву сотрудниками Министерства внутренней безопасности США. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Сотрудники американского посольства в Москве обставили все очень торжественно. Исторические документы, подписанные Александром I, Николаем II, Львом Троцким, Иосифом Сталиным, Владимиром Лениным и другими российскими и советскими руководителями, были помещены в специальные стеклянные подрамники и выставлены на всеобщее обозрение. Наиболее ценными в этой возвращенной коллекции значатся бумаги, выданные царским двором в первой половине XIX века. К примеру, указ капитулу российских императорских и царских орденов от 1 апреля 1832 года о награждении почетной грамотой капитана учебного карабинерного полка Польтаева, подписанный лично Николаем I. Капитул — это учреждение в царской России, заведовавшее награждением орденами и знаками отличия военных и гражданских служащих. Здесь же на столе лежат записки, напечатанные на машинке с автографами Льва Троцкого и приказы войска Московского военного округа с подписью Иосифа Сталина. Документы российской стороне передал посол США в России Уильям Бернс.
Несколько лет тому назад Министерство внутригосударственной безопасности США начало расследование предложения о продаже документов, которые, по нашему подозрению, были похищены из архивов Российской Федерации. В ходе совместной работы с Россохранкультурой следователи в Нью-Йорке и Москве обнаружили, что 80 официальных правительственных документов были незаконно вывезены из России и противозаконно везены в США. Среди документов были правительственные указы и распоряжения, записки и частные послания. К счастью, наше правительство смогло заполучить эти документы до того, как они были утрачены навсегда.
Более подробно об этой криминальной истории и благополучном возвращении части исторических документов в Россию рассказал руководитель Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Борис Боярсков.
История, которая завершается сегодня, началась много лет назад, в середине 90-х годов, когда группа преступников варварски, вы видите, документы вырваны из архивных дел, выкрала и незаконно вывезла за пределы России значительное количество документов. Из двух российских архивов пропало в общей сложности около 4000 документов. 3500 были возвращены в процессе уголовных дел и производства следственных действий российскими правоохранительными органами. 248 обнаружены позднее в Западной Германии. И благодаря принципиальной позиции Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки 80 документов были обнаружены в Соединенных Штатах. Но настойчивая, энергичная работа сотрудников Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, многолетняя кропотливая работа сотрудников Росархива, Министерства иностранных дел, работников нашей службы, Министерства культуры, позволили идентифицировать эти документы, доказать их происхождение из архивов России и сделать возможным то событие, свидетелем которого мы являемся сегодня.
Со словами благодарности выступил и директор Росархива Владимир Козлов.
Я вообще-то испытываю, как архивист, такое двойственное чувство. С одной стороны, мне радостно от того, что частичка документальной памяти истории России возвращается к нам и будет размещена в местах своего хранения. С другой стороны, мне немножечко грустно от того, что люди моей профессии не смогли в свое время, в середине 90-х годов, уберечь два наших архива от посягательств преступной группировки, а может быть, их было две. Ну, а справедливость все равно торжествует, и я не могу не выразить от лица людей своей профессии благодарность всем тем государственным структурам Соединенных Штатов Америки, которые обеспечили пресечение вот этого преступления и обеспечили возвращение украденных документов в Россию. Низкий им поклон и благодарность.
Самое крупное преступление было совершено в 1994 году в Санкт-Петербурге, когда из Государственного архива было украдено около 4000 документов. Об этом рассказал зам руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков.
Господин Файнберг с группой лиц, он уговорил охрану архива исторического в Санкт-Петербурге и в течение нескольких ночей проникал в хранилище, ему отключали сигнализацию, и он пачками в сумке выносил вот эти документы. Когда дело получило гласность, он был арестован, был судебный процесс, его подельники, охранники были осуждены. В этот период он заплатил деньги под залог, его выпустили, и он исчез. Через Польшу он оказался за границей, потом в Израиле. Неоднократно правоохранительные органы требовали его экстрадиции, но вот последний отказ был в 2005 году по его выдаче.
Передача исторических документов Росохранкультуре в Москве в американском посольстве была приурочена к 200-летию установления дипломатических отношений между США и Россией. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе, среди прочего, слушайте новости Москвы и Петербурга. Обращу ваше внимание на одну тему. Жители московского района Строгино отказываются платить за новый пакет кабельного телевидения. Почему? Об этом далее в нашей программе. Напоминаю, что сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Ее тема «Украинские демократы объединяются в мегаблок». В программе участвует руководитель продюсерского центра «Закрытая зона» Владимир Арьев и руководитель службы новостей телеканала «Тонис» Артем Шевченко. Ведет программу Виталий Портников, а эфир на этот раз из Киева. Эфир в 11 часов по московскому времени. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершено нападение на военнослужащих 503-го мотострелкового полка. Минувшей ночью, как сообщает «Интерфакс», группа боевиков обстреляла позиции полка в станице Троицкая. По предварительным данным, есть убитые и раненые. Госдума России завершает сегодня весеннюю сессию. На последнем перед парламентскими каникулами заседании депутаты планируют, в частности, принять в окончательном чтении проект федерального бюджета, который впервые рассчитывается на 3 года с 2008 по 2010. Юрий Лужков сегодня официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он займет в 5-й раз. Его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным, Мосгордума утвердила на прошлой неделе. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его семье 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. На юге Афганистана при взрыве погибли 10 полицейских, еще 11 получили ранения. Взрыв был совершен смертником на контрольно-пропускном пункте в окрестностях города Спин-Балдак на границе с Пакистаном. В секторе Газа в четверг в столкновениях с израильскими военными погибли по меньшей мере 10 палестинцев. По сообщению палестинских медиков, часть убитых принадлежала к радикальной группировке «Хамас». К западу от столицы Косово-Приштины началась эксгумация останков на месте обнаруженного на этой неделе массового захоронения. В 99-м году прошлого века в этом районе шли ожесточенные бои между албанскими повстанцами и сербскими силами. Портрет Лоренцо Медичи кисти Рафаэля продан на лондонском аукционе Кристис более чем за 37 миллионов долларов. Владельцем шедевра стал не назвавший себя коллекционер.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Итак, сегодня Государственная Дума России соберется на последнее перед летними каникулами заседание. Депутаты примут в третьем окончательном чтении законопроекты об усилении уголовной и административной ответственности за проявление экстремизма, а также за нарушение правил дорожного движения. Начнется же пленарное заседание с вопроса о принятии трехлетнего бюджета. За всю весеннюю сессию Нижняя палата парламента рассмотрела более 500 законопроектов. Треть из них была принята. Итоги работы Думы в эфире «Радио Свобода» подводит независимый депутат Владимир Рыжков.
Эта сессия была одной из самых содержательных и насыщенных. Я бы сказал, что итоги противоречивые. Есть, на мой взгляд, очень значимые и позитивные законы, которые приняты. Есть те, которые я оцениваю крайне отрицательно. И если говорить о позитивном, то, например, я считаю важным поправки в закон об уполномоченном по правам человека, которые возлагают на чиновников административные штрафы за неответ уполномоченному. То есть раньше была практика, когда уполномоченный писал, обращался по нарушению прав граждан. Чиновники ему не отвечали и не несли за это никакой ответственности. Теперь они будут нести за это ответственность. Я считаю, что в целом важный позитивный момент, который принят Думой в этом полугодии, то, что разделили стабилизационный фонд и фонд будущих поколений. Это закладывает основы для страхования страны от падения мировых цен на энергоносители, позволяет вкладывать деньги в развитие современных технологий, современного образования. В этом же ряду позитивных решений я считаю, что важную роль играет закон об обязательном среднем образовании. Это повышает более высокие требования к нашему обществу и не позволит ему деградировать в культурном и интеллектуальном отношении. С другой стороны, есть очень опасные вещи. И на первое место я бы поставил вот только что принятые поправки в закон об экстремизме и в уголовный кодекс в этой связи. В том виде, в котором сейчас принят закон об экстремизме и закон и соответствующие статьи уголовного кодекса, это законодательство позволяет объявить экстремистам практически любого критика власти и участников мирных шествий, участников оппозиционных движений фактически можно объявлять экстремистами и заключать на долгие годы в тюрьму. Так что, несмотря на позитивные вещи в социальной сфере, некоторые в экономической сфере, политические законы, которые принимает Дума, остаются авторитарными, остаются антидемократическими, и, к сожалению, эта сессия не исключение. Закон об экстремизме – это опасное решение, которое позволит еще больше давить и преследовать оппозицию в нашей стране. По классической теории права Государственная Дума должна выполнять три основные функции. Это участвовать в формировании правительства, второе – принимать законы, и третье – контролировать правительство и то, как правительство выполняет законы. На сегодняшний день Государственная Дума не выполняет ни одной из этих трех классических функций парламента. Дума не формирует правительство, Дума фактически не контролирует его работу, в том числе не контролирует его в финансовой сфере, потому что сама согласилась с тем, что Счетная палата перешла под контроль президента. И Дума фактически только формально принимает законы, потому что все законы, в том числе и те, о которых я говорил, принятые Думой, не являются ее инициативой, а исходят исключительно и только от правительства и президента. А сама Дума не то, что не принимает самостоятельных законов, но даже не способна вносить значимые поправки. Поэтому парламент утратил свою политическую роль, парламент не выполняет своих основных функций, парламент очень слабый, фактически стал придатком исполнительной власти. Этому служит структура парламента, где одна партия, пропрезидентская, Единая Россия, фактически имеет конституционное большинство. Так что мы можем говорить, что в России парламент скорее мертв, чем жив.
Так считает независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. И продолжая тему, наш традиционный опрос на улицах российских городов. Сегодня мы спрашивали, знаете ли вы своего депутата Государственной Думы? И вот как на этот вопрос отвечают жители Пятигорска.
Не знаю, знать не хочу, потому что ничего не делается. Вот у нас крыша потекла, все обвалилось, и никто ничего не делает, никакие депутаты.
Ни одного не знаю. А потому что я его ни разу не видел. Откуда я его мог знать? У меня сестра-инвалид. Голосовать я не имею права за нее расписываться. А приглашение приглашают. Значит, а там за нее куда хотят, туда и проголосовали. Все, это туман, обман и все.
Да их много так, что никого не запомнишь. Рвутся к власти, все время дерутся. Очень много обещают, но ничего не исполняют.
И знать не хочу. Все с пустого пароля. Гоняют этот депутат, эта дума гоняет. Вы думаете, такие законы? Пиво не пить, что это такое?
Катренко знаю. Катренко вице-спикер. Васильев бывший мэр, сейчас председатель комиссии по бюджету. А Катренко председатель комиссии по строительству, по промышленности. Я считаю, что он достойный преемник губернатора нашего. Ну, про городскую и краевую я ничего не могу сказать вам. Не знаю. О работе их не знаю.
Ну, я знаю Катренко, депутат Госдумы. По нашим делам он помогает хорошо. Я у него в автобазе бываю. Там мы ремонтируем, все делаем, все нормально делают.
Я ходила голосовать, но я уже забыла. Он приходил, когда нужно было его выбрать. Он приходил по квартирам, ходил, и там даже подъезды что-то начали белить там или красить, забор покрасили около мусорных ящиков. Перед выборами. Сейчас все затихло, все.
Так, Катренко, и только. Городские не хочу разговаривать. Они так нас наказали, ветеранов. Вместо того, что обещали, по 500 рублей добавили. Ничего нет и не было.
Ну, ездили. Это по краю, по-моему, Маркелов вот здесь, или как его, Маркелов. Я от них ничего не вижу.
Здесь, ну, слышал такого, Маркелова, Маршалкина, и того. Ну, вроде ковыряются. У нас там поасфальтировали, обещали деньги дать пенсионерам. Дали только шестой части, по 300 рублей. Обещали по 500 рублей всем пенсионерам. И поэтому они пролетели в крае. Надо обещать и делать.
Городской знает Маршалкина. Просто я работаю в больнице, и главный врач у нас Маршалкин. Поэтому мы довольны, что он пришел к нам главным врачом. Мы надеемся, что нам будет хорошо.
Да, Сушко. Она от коммунистической партии. Вот китайская какая-то пословица, что мы правители не должны знать. То есть они настолько хорошо работают, что мы не обязательно должны знать. Мы их дела. По делам их судим, наверное, по делам,
и
да?
Как дела?
Ну, знаете, не особо пока.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопросы. Знаете ли вы своего депутата Госдумы? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И специально для тех, кто еще не успел окончательно проснуться, в нашем эфире новости науки. Почему мы зеваем и не вредно ли это для здоровья, расскажет Ольга Орлова.
Нейрофизиологи университета штата Нью-Йорк в Олбани предположили, почему люди зевают. Зевота необходима для охлаждения головного мозга. К такому выводу они пришли по итогам эксперимента, в ходе которого добровольцев разделили на три группы. Первые должны были дышать только через нос. Считается, что так мозг охлаждается эффективнее. Вторым положили на лоб холодный компресс, а третьим – горячий компресс. Затем всем показывали видеофрагменты, как люди смеются, зевают или просто стоят перед камерой. Оказалось, что первым двум группам удалось предотвратить даже заразительную зевоту, когда человек зевает при виде других зевающих. Китайские палеонтологи обнаружили, что жители деревни в провинции Хэньань на протяжении 20 лет варили целебный бульон из фрагментов скелета динозавров. В некоторых семьях кости перемалывали и использовали как средство для заживления ран, а отвар давали детям для профилактики болезней. Таким образом, жители деревни употребили более тонны ископаемых. Когда же они узнали от экспедиции, что на самом деле это останки древних рептилий, то согласились отдать ученым почти 200 килограммов бесплатно. Высокий уровень половых гормонов в крови может отражаться на том, как мужчина ведет свой бизнес. Такую гипотезу выдвинул исследователь Терри Бернхам из Гарвардского университета. Он показал, что мужчины, у которых содержание тестостерона сравнительно велико, часто отклоняют экономически выгодные, но этически небезупречные предложения. Участникам эксперимента предлагалось сыграть в бизнес-игру «Ультиматум». Один из игроков предлагает другому некоторую сумму денег за сделку. Правда, в случае выигрыша на бирже согласившийся получает только предложенную сумму, а предложивший деньги партнер получает всю прибыль. Перед началом эксперимента у студентов были взяты образцы слюны для измерения уровня тестостерона. Оказалось, что те, у кого содержание гормона было высоким, чаще отказывались от сделки. Ученые из Корнельского университета США предложили объяснение, почему Гиперион, одна из малых лун Сатурна, имеет столь необычную для спутника структуру и выглядит из космоса, как большая морская губка. Поверхность Гипериона изрыта кратерами в виде длинных туннелей со стенами, покрытыми темным веществом, природа которого остается неясна. Теперь ученые предположили, что большие метеориты, сталкиваясь с Гиперионом, сразу уходят на глубину, поскольку его пористая поверхность легко проламывается, а пористость спутника можно объяснить тем, что Гиперион образовался из обломков других, более крупных небесных тел. Отсюда его неправильная форма – 360 километров в длину и 250 километров в поперечнике.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Продавцы недвижимости в предвкушении неплохого заработка от Олимпиады в Сочи. За последний год стоимость квартир в городе выросла более чем вдвое, до 3-4 тысяч долларов за квадратный метр. Это почти как в Москве. К моменту проведения игр в 2014 году цены на недвижимость в городе вырастут еще в два раза, прогнозируют участники рынка недвижимости. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Олег Родин.
«Меняю виллу в Каннах на квартиру в этом доме». Такое рекламное объявление украшает забор одной из новостроек в Сочи. И в этой шутке немало правды. Бурное строительство в последние годы успешно находит своих потребителей. Причем высокие цены не останавливают покупателей. Почему стоимость квадратного метра новостроек в городе-курорте выросла практически до московского уровня? 4000 условных единиц за квадратный метр – это уже нормальная цена жилья в Сочи. Ожидается, что с новым статусом олимпийской столицы в Сочи жилье будет дорожать и далее. Насыщение рынка пока не предвидится. Буквально на расхват раскупаются квартиры и дома не только в центральной части, но и в пригородах. В Адлере, Хосте, Кудепсе, Дагомысе, Лазаревском, Мамайке. Практически уже разобраны почти все новые квартиры в комплексе Бахчаров-Ручей, неподалеку от знаменитой резиденции российского президента. Пентхаузы в новейших небоскребах вблизи Театральной площади скупают самые знаменитые звезды эстрады. На слуху известные и громкие фамилии артистов, получающих за каждый концерт десятки тысяч долларов. Причем подорожали не только новостройки и не исключительно элитные квартиры. Цены на вторичном рынке жилья также не отстают и только за последний год выросли вдвое, а за годы 21 века цены увеличились примерно в 10 раз. Стандартная хрущевка или панелька стоит теперь несколько миллионов рублей. Обитатели этого давно морально устаревшего и физически изношенного жилья могут теперь считаться миллионерами, хотя цены на ремонт квартир и тарифы на коммунальные услуги также выросли, а некоторые стали гораздо выше московских, за отопление и водоснабжение, например. Сочинцы теперь покупают продукты по ценам на уровне столичных, тогда как местные пенсии и зарплаты у многих из них явно провинциальные и в несколько раз ниже, чем у москвичей. От грядущей Олимпиады дальновидные жители Сочи не видят улучшения качества их бытия, поскольку считают, что многомиллиардные инвестиции пойдут вовсе не на их обустройство и благосостояние, а превращение города-курорта в олимпийскую столицу приведет к дальнейшему удорожанию жизни, росту цен и тарифов, и бюджетные средства пойдут на олимпийские объекты вместо решения местных проблем. Об этом предупреждали выступавшие на весеннем митинге против Олимпиады в Сочи.
Государство выделяет определенные средства, а также выделяется из бюджета города 4,6 миллиарда рублей. А где мы из нашего бюджета возьмем такие деньги? Если у нас сейчас бюджет равен как раз вот этой сумме 4,6 миллиарда рублей. И мы уже столкнулись с тем, что ряд социальных программ приостановлен и отменен.
Пока же в городе преобладают эйфорические настроения в связи с победой в Гватемале. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В ингушской столице Троицкая совершено нападение на военнослужащих 503-го мотострелкового полка. Госдума России завершает сегодня весеннюю сессию. Юрий Лужков официально вступает в должность мэра Москвы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в город прибывает королева Таиланда Сирикит. Она проведет встречу с руководством Петербурга, а также посетит исторические места, связанные с Таиландом. Визит королевы Сирикит в Россию приурочен к 110-летию установления дипломатических отношений между странами. Первый тайский монарх, посетивший Россию, был король Рама V, который во время своего визита в 1897 году останавливался в Петерговском дворце. Москва. Строительство синагоги в центре столицы отменено и будет реализовано в одном из периферийных районов города. Как сообщили в городском правительстве, это связано с протестом жителей. Синагогу предполагалось построить на Мантулинской улице. Теперь Москомархитектуре поручено в 2008 году подобрать земельный участок для размещения синагоги и культурно-религиозного центра в одном из районов Москвы, не входящих в центральный округ. Петербург. Движение гражданских инициатив проведет сегодня митинг против нарушений прав граждан при корректировке генерального плана развития города, при информировании и при проведении общественных слушаний. Как сообщил один из лидеров движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик, у горожан не осталось другого способа высказать свое мнение.
В городе уже месяц длится кампания по обсуждению поправок в генеральный план развития Санкт-Петербурга, поскольку ни на одном из слушаний председатель комитета по градостроительству и архитектуре Александр Викторов лично не присутствовал, то граждане решили провести данное публичное мероприятие рядом с помещением комитета по градостроительству и архитектуре, чтобы господин Викторов и его подчиненные узнали наше мнение о том, что мы выступаем против предложенных чиновниками КГА поправок в генеральный план, поскольку они узаконивают уплотнительную застройку, ухудшают права граждан на благоприятную среду обитания, то есть фактически дается карт-бланш строительным боссам.
После митинга горожане намерены передать председателю комитета по градостроительству и архитектуре Александру Викторову открытое письмо. Москва. В районе Косино-Ухтомский будет построен приют для собак на 3500 мест. Соответствующее решение уже принято столичными властями. Всего, по оценке специалистов, в городе сейчас насчитывается 25 тысяч бесхозных собак. Петербург. Городские предприятия пищевой промышленности сообщили о значительном скачке закупочных цен на муку, масло и жир. По некоторым партиям стоимость муки выросла на 70%. Все это приведет к росту цен на хлеб. Городские хлебокомбинаты уже сообщили, что поднимут цены с 10 июля. Как отметили чиновники на заседании в Комитете по экономическому развитию, посвященному этой проблеме, катастрофы пока нет, но тенденция тревожная. Новости Москвы и Петербурга. 6 июля. Татьяна Волович.
У жителей российской столицы появилась возможность принимать от общей антенны сразу 27 каналов телевидения, а не 14-17, как раньше. Однако далеко не все москвичи обрадовались этому событию, ведь вместе с ростом числа каналов почти в два раза увеличилась плата за услугу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Проект, по которому москвичи смогут принимать от общей телевизионной антенны расширенный пакет телевизионных программ, национальные кабельные сети и Мостелеком запустили весной этого года. И уже сейчас жители по крайней мере 4 районов Москвы – Строгино, Гагаринского, Леонозова и Головинского – могут смотреть 27 каналов. То есть ко всем эфирным добавились основные рейтинговые российские и зарубежные спутниковые каналы с русскоязычным вещанием, такие как Евроспорт, Discovery, ТВ-1000, а также дополнительные местные и развлекательные каналы. Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно перенастроить свой телевизор. При этом качество сигнала будет намного лучше, ведь сеть – строится в соответствии с последними достижениями технологии, использованием современных материалов и оборудования от ведущих мировых поставщиков. Но и цена за услугу возрастет с 43 до 95 рублей в месяц. Именно это обстоятельство возмутило жителей московского района Строгино, которые не хотят платить за телевизионную антенну больше прежнего. Говорит председатель правления Союза общественных объединений жителей района Строгино Александр Воронцов.
Новый тариф. Они включили в единый платежный документ по оплате коммунальных услуг, и не оплатить этот документ невозможно. Фактически жители лишили права выбора предоставляемых услуг, обязывая их согласиться с новым тарифом, причем под угрозой полного отключения от антенны. Фактически у нас была акция протеста. Она была проведена по инициативе нашей общественной организации районной, который называется «Союз общественных объединений жителей района Строгино». И именно жители обращались к нам с вопросами, почему и как, на каком основании. Мы обратились в районную управу, и на вопрос, на каком основании изменен данный тариф, от главного специалиста управы получили вполне конкретные разъяснения. Было сказано, одни компании приватизировали нефть, другие – газ, третьи – алмазы, а компания, значит, национальной кабельной сети приватизировала телевизионные кабельные сети. Поэтому эта компания вправе устанавливать свои тарифы. Мы считаем, что в данном случае имеет место целый ряд нарушений закона. И в частности, вот 16-я статья закона о защите прав потребителей, где четко сказано, что не имеют нам навязывать за дополнительные деньги дополнительные услуги. В данном случае это имеет место.
Я позвонила в Мостелеком, но там комментировать эту ситуацию отказались, сообщив, что за разъяснениями нужно обращаться в национальные кабельные сети. В НТС говорили, что руководство готово рассказать о произошедших изменениях и их причинах, но ссылались на нехватку времени. Активисту Александру Воронцову повезло больше. По его словам, он встретился с представителями компании и сообщил им требования жителей района.
Мы считаем, обязаны сохранить социальный пакет телевизионных каналов, утвержденный правительством Москвы, по тарифу, который утвержден же правительством Москвы, 43 рубля. И никто этот тариф не отменял. Ради бога, сделайте дополнительные каналы. Люди, которые готовы будут их принимать и оплачивать, они будут платить вам деньги, как это сделано в любом цивилизованном обществе. Но вы обязаны оставить то, что мы имели. И мало того, мы против того, чтобы нас запугивали тем, что мы полностью будем отключены от приема телевизионных каналов. У нас очень много малообеспеченных семей, много пенсионеров. Льготы, которые нам якобы предоставляют, они предельно ограничены. Именно поэтому мы подняли этот вопрос, пробовали его решить, и пока на данный момент безрезультатно.
Льготы все же есть. На сайте НКС есть разъяснение. Одинокие пенсионеры, инвалиды, получающие субсидию на оплату жилья и коммунальные услуги, герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы будут платить половину от стоимости расширенного пакета программ. Для семей с доходом ниже 2500 рублей в месяц на человека также установлена льгота по абонентской плате, не превышающая 20% от действующего тарифа. Но возмутившихся жителей Строгино это не утешает. Они задеты тем, что их поставили перед фактом. Платите больше, говорит Александр Воронцов.
Дело даже, в принципе, не в 95 рублях. Это второстепенная вещь. Само по себе, что можно совершенно спокойно, не спрашивая, не задумываясь о том, как люди к этому отнесутся, поднять цены. У нас они и так растут на каждом шагу. Только что мы скушали поднятие цен за пользование телефоном. Скушали люди, значит, скушают и это. Но наступил тот момент, когда чаша терпения народная может быть переполнена.
Сказал председатель правления Союза общественных объединений жителей района Строгино Александр Воронцов. Тем временем в 24 районах Москвы продолжается реконструкция сетей. Планируется, что до конца 2007 года к дополнительным каналам подключат 1 миллион домохозяйств. Столько же в следующем году, а к началу 2010 услугой смогут воспользоваться практически все москвичи. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
А для тех, кто не любит телевидение, наша следующая рубрика «Московская афиша».
театры. Театр на Таганке играет этим вечером спектакль «Добрый человек из Сизуана». Пьеса Бертольда Брехта была поставлена Юрием Любимовым около 40 лет тому назад и до сих пор удерживается в репертуаре театра. В ролях заняты Феликс Антипов, Елена Львашова и другие актеры. В театре «У Никитских ворот» спектакль «Песни нашего двора». Марк Розовский сделал театрализованное представление на основании старых советских песен. Спектакль действительно играют на свежем воздухе во дворе театра. А в воскресенье в рамках Московского международного фестиваля имени Чехова театр на Таганке представит спектакль «Горе от ума, горе уму», последнюю премьеру театра по пьесе Грибоедова. Концерты. Сегодня в Римско-католическом кафедральном соборе еще один концерт в рамках первого всероссийского фестиваля-конкурса «Соли Део Глория» с участием российских органистов. В программе произведения Баха, Роберта Шумана, Ференца Листа, Рихарда Вагнера, Макса Регера, Феликса Мендельсона. Фестиваль продолжится в субботу и завершится в воскресенье гала-концертом лауреатов при участии главного органиста Кёльнского кафедрального собора Винфрида Бёнига. В субботу во дворце Дурасова в усадьбе Люблино концерт «Жемчужины мировой классики» с участием ансамбля «Брамс Трио». Наталья Рубинштейн – фортепиано, Дмитрий Васильев – скрипка и Владимир Бальшин – виолончель сыграют сочинения Гайдна, Брамса, Грига, Пьянцолы и Дворжака. А в парке «Красная Пресня» в этот же день рок-фестиваль на открытом воздухе под названием «Столпотворение». Хедлайнер мероприятия – известная британская группа «Primal Scream». Выставки. В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка из собрания Башкирского государственного художественного музея, рекомендует Лиля Пальвелева.
Уже несколько лет в Третьяковке проходит проект «Золотая карта России». Столичная галерея принимает у себя провинциальные музеи с тем, чтобы они показали самое лучшее из того, что есть в их собраниях. Из Уфы привезли полотна Михаила Нестерова, имя которого и носит Башкирский музей, Давида Бурлюка и национальных живописцев. Именно эти имена определяют уникальность собрания. Все названные авторы имеют к Башкирии непосредственное отношение. Уроженец Уфы Нестеров в 1913 году, желая содействовать художественному образованию своих земляков, подарил родному городу собранную им первоклассную коллекцию русской живописи второй половины XIX – начала XX веков, а позднее 30 своих картин, став таким образом основателем музея. А футурист Бурлюк приехал сюда, спасаясь от призыва в армию во время Первой мировой войны. В результате музей владеет 37 работами известного авангардиста.
Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, это сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир. Конфликт в восприятии и интерпретации истории Сочинской Олимпиады». Либерализация рынков газа и электроэнергии в России. Легко ли сделать атомную бомбу? Исследование рынка расщепляющихся материалов в мире. И рассказ о норвежском фонде «Дом прав человека». Об этом в программе «Время и мир», который выйдет примерно через 10 минут. А мы прощаемся с вами до 12 часов времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В словах Декларации независимости обещание и надежда для всего человечества.
Олимпиада в Сочи – это 15 спортивных сооружений.
Президенты всех четырех стран, стратегических партнеров, подпишут декларацию о совместном строительстве в Литве новой атомной.
Вся страна радуется тому, что Алан Джонстон теперь на свободе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.